ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 2, Вишнудуты спасают Арджамилу, текст 12. Найкантикам тадхикрите пинишкрите, манах пунардхавати чедасаппатхе, тат карма нирхарам абхипсатам харир, гунану вадах калосатва бхавана, Найкантикам тадхикрите пинишкрите, манах пунардхавати чедасаппатхе, тат карма нирхарам адхипсатам харир, гунану вадах калу саттва бхавана. Перевод. Совершая обряды искупления грехов, указанные в священных писаниях, человек не очистит свое сердце полностью, и ум его вновь устремится к мирской суете. Тот, кто искренне хочет избавиться от последствий своей материальной деятельности, должен всегда повторять мантру Харе Кришна, вознося хвалу имени, величию и деяниям Господа. Только так можно в полной мере искупить свои грехи, ибо святое имя навсегда очистит сердце от скверны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Об этом же говорилось в начале Шримад Бхагаватам 1.2.17. Шринватам свакатха Кришна пунешавана киртана хридянта стоги абхадрани видхунути сухритсатам. Шри Кришна, личность Бога, который как параматма или сверхдуша пребывает в сердце каждого и является благодетелем искренних преданных, очищает сердце преданного от стремления к мирским удовольствиям, когда у преданного появляется потребность слушать рассказы о Господе. Эти рассказы добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Стоит Верховному Господу узнать, что кто-то славит Его имя, качество и деяния, как Он в знак своей особой милости, сам начинает помогать этому человеку очищать сердце. Такой человек не только очищается от скверны, но и обретает плоды всех благочестивых поступков Пуни, Шравана, Киртана. Слова Пуни, Шравана, Киртана обозначают преданное служение Господу. Даже если человек не осознает всего величия имени, деяния и качеств Господа, но просто слушает и говорит о них, его сердце все равно очищается. Такое очищение называется саттва-бхаваной. Очистить свое бытие и обрести освобождение от главной цели человеческой жизни. Пока мы пребываем в материальном теле, мы нечисты. В искреннем состоянии нам не узнать истинного счастья, хотя к нему стремится каждый. Поэтому Шримад Бхагаватам советует нам совершать аскезу или тапасию, чтобы очистить и одухотворить свое бытие. Тапо дивьям путракаена саттватам шудхет. Повторение имени Господа, прославление Его деяний – это тоже тапасия или аскеза. Но тапасия легкая, и совершая ее, каждый может стать счастливым. Тот, кто желает по-настоящему очистить свое сердце, должен непременно воспользоваться этим методом. Другие методы, карма, гьяна и йога, не помогут очистить сердце до конца. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшур миритамина тасма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутали своям рупа катамахям дадати сва падантикам ванча калпатару вешчам крипа синхудня эвача патитунам павани пью вайшнави пью намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора, Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Найкантикам тадхи крите пи нишкрите манаху нардхавати чедасат падхи тад карма нирхарам абхипсатам харир гунану вада калусатва бхавана. Совершая обряды искупления грехов, указанные в священных писаниях, человек не очистит свое сердце полностью, и ум его снова устремится к мирской суете. Тот, кто искренне хочет избавиться от последствий своей материальной деятельности, должен всегда повторять мантру Хари Кришну, вознося хвалу имени, величию и деяниям Господа. Только так можно в полной мере искупить свои грехи, ибо святое имя навсегда очистит сердце от скверны. Так, это Вишнудуты, посланцы Господа Вишну, теперь говорят свои слова, как защита, как адвокаты они действуют, этого Аджамила, человека, которого вот-вот должны были утащить в ад, посланцы смерти, Ямадуты. Вот они вступаются за него и говорят, что да, он жил грешной жизнью, но при этом он повторял святое имя, хотя сам того не ведал, потому что этим именем просто называл своего сына. И обращаясь к своему сыну, именем Нараяна, неосознанно повторял святое имя, и это освободило его от последствий грехов. Поэтому ямадуты не могут увести его в ад. И вот в этом стихе вишнудуты говорят о том, что традиционные ведические обряды, которые ставят своей целью праяшчиту, то есть очищение от грехов, они дают полного эффекта. То есть они освобождают человека в какой-то степени от последствий, но они не затрагивают корня. Потому что большинство вот этих вот ритуалов праяшчиты или искупления грехов, они достаточно поверхностные, потому что они связаны с такими вещами, вот как здесь говорится, карма, гьяна и йога. То есть в чем суть? Суть в какой-то такой вот, ну, что называется, как на Западе это была принята в католической церкви практика индульгенции, когда человек, ну, просто, как говорится, платит церкви, и ему выдают бумагу такую, что ты освободен от грехов. То есть церковь взяла на себя такое право вводить, как говорится, людей в иллюзию, вот, выдавать им такое свидетельство о том, что они чисты от грехов. Это говорит о том, что само понимание греха и освобождение от него весьма поверхностно. Вот. И греховная деятельность, по большому счету, считается любая деятельность в этом материальном мире, которая продлевает наше материальное существование. Как бы с двух уровней можно оценивать эти вещи. Вот есть уровень в рамках материального мира, где действует дуализм. Вот и дуализм обозначает, есть хорошее, есть плохое. Здесь мы можем оценить, что вот если вы помогли бедному, это хорошо. А если вы, скажем, кого-то там побили, поругали или там что-то украли, значит это плохо. То есть как бы такой обычный дуализм материальный. Вот, и в этих рамках дуализма мы делим на плохое и хорошее. И веды говорят тоже, пунья карма и папа карма. Пунья карма благочестивая карма, папа карма греховная карма. Вот, но это как бы чисто в рамках материального мира оценка. Вот, а если сравнить с уровнем, скажем, духовного мира, вот, духовной деятельности, то здесь уже другое происходит, потому что здесь даже пунья карма, благочестивая карма, которая, скажем, ну, вроде как здесь поощряется в материальном мире, даже она считается негативной по отношению к духовной деятельности. Почему? Потому что она, даже, так сказать, создавая какие-то, ну, благоприятные плоды в этом материальном мире, все равно не позволяет живому существу осуществить свою духовную программу. И поэтому по отношению к высшей духовности она тоже считается негативной. Вот. И в связи с этим вишнудуты говорят, что, скажем, можно идти путем вот этой вот ведической вот этой праяшчиты, путем искупления кармы, совершил какое-то греховное действие, ну, там, какое-то пожертвование сделали, или какое-то там поклонение сделали, искупительная какая-то церемония, покаяние, аскеза, вот человек там где-то, скажем так, гульнул, что называется, потом он аскезу там неделю совершает, это каким-то, в какой-то степени нейтрализует вот, грехи. Нейтрализует не обозначает, что уничтожает корень. И здесь в этом стихе прямо сказано, что значит, совершая обряды искупления грехов, указанные в Ведах, человек не очистит свое сердце полностью, и ум его снова устремится к мирской суете. Вот. Монах пунар. Пунар обозначает монах. Ум пунар снова чедасад падхе. То есть он опять дхавати буквально побежит. Куда побежит? Асад падхе. Асад падха обозначает путь. Асад обозначает временный, не вечный, то есть материальный путь. Итак, монах пунар дхавати чадасад падхе. Его ум опять побежит по дороге, так сказать, от обычной материальной деятельности. То есть это говорит о том, что вот эта тенденция грешить, она очень глубока в сердце человека, и коренится она в авидии. Авидия обозначает невежество. Вот, то есть я не понимаю своего предназначения, вот, и поэтому занимаюсь не совсем тем. То есть мы видим, что люди могут заниматься какой-то деятельностью, потом в ней разочароваться. Вот, пытаться какую-то другую деятельность заняться на материальном плане, это вполне естественно. Они хотят работать там, где, может быть, больше платят, или больше они какого-то внутреннего удовлетворения получают от деятельности. Вот, но мы видим, что люди могут менять, как говорится, пути, как-то здесь менять свою жизнь. Вот, но все эти пути, они, в общем-то, являются частью одного пути, асад-падха. То есть это путь временный. Любая деятельность в этом материальном мире, поскольку она не соответствует вот изначальной глубинной природе души, то она разочарует нас рано или поздно. Кого-то раньше, кого-то позже. Вот, но от материальной деятельности люди, как правило, все отходят. Вот, есть такое понятие, как пенсия, в конце концов, или там какое-нибудь, не знаю, сокращение штата, дисквалификация, вот, когда людей просто увольняют, или они уже по возрасту уходят. И в конце концов, даже человек, который был когда-то в чем-то специалистом, вот, появляются лучшие специалисты, он уже как бы в новых вещах мало что понимает, просто уходит от дела, и все. То есть, так или иначе, по разным обстоятельствам, материальная деятельность у человека рано или поздно прекращает заниматься. Но сама по себе как бы вот тенденция действовать, она у нас остается. Вот и даже старик, ушедший на пенсию, продолжает что-то там каким-то хозяйством заниматься, еще там какой-нибудь дачей, рыбалкой, там, воспитанием внуков, то есть он не прекращает полностью действовать. Вот, то есть, потому что природа души, она активна. Но поскольку все это как бы такие вот мирские формы деятельности, они не приносят глубинного удовлетворения живому существу. Вот. Поэтому для того, чтобы человек как бы глубоко изменился и принципиально иной путь деятельности принял, для этого нужно такое очень глубокое проникновение в сознание до самой основы. То есть, что такое человек в этом мире и что такое авидия, невежество. Почему мы повернулись лицом вот к этому бытию и стоим спиной к духовному бытию. Вот, то есть, люди говорят, что там, мы не верим, мы не знаем и так далее. Все. Согласен, что грубыми чувствами, скажем так, особенно в такой среде, как наша сейчас, где духовность, как бы так сказать, не поощряется никак, очень такой грубый материализм, не просто материализм, а такого именно грубого толка, примитивного толка. Вот если материализм возвышенный, такой тонкий, это, скажем, такие более высокие цивилизации, цивилизация Сварга, Локи и так далее, а Земля, скажем, это такой вот уровень невысокого гуна страсти, что называется, и невежества. В нашу эпоху это невежество. То есть такой примитивный материализм, вот, упрощенный, когда люди не могут даже тонкими вещами материальными наслаждаться. Все у них такое грубоватое на уровне тела. Вот, настоящие материалисты тонкие, это те, кто наслаждается тонким телом. Вот, допустим, жители райских планет Сваргалоки, они тоже живут в физических телах. Но эти физические тела вот не такие. У нас физические тела — это вот земля, вода, огонь, воздух, пространство. Вот это пять основных элементов, из которых состоит физическое тело. Вот. А три тонких элемента — ум, разум, эго — это тоже физическое, но тонкое тело, тонкое физическое тело. Вот. И настоящие такие утонченные материалисты, они наслаждаются более тонкими чувствами, более тонкими вот этими всеми эмоциями, переживаниями, как бы самими по себе действиями. Вот. Поэтому мы, когда живем в такой среде такого не тонкого даже материализма, а грубого материализма, конечно, для людей духовная жизнь, духовный мир кажется там какими-то сказками, потому что чувства настолько огрублены, и разум, и вот эти как бы сами клише мышления, парадигмы мышления, они настолько такие вот примитивные, что человек не может представить себе ничего за этими пределами. Шрила Прабхупада приводил пример с этой лягушкой, которая сидит на дне колодца. Вот, она мыслит категориями колодца. Она смотрит наверх, и она видит небо. Но какое у нее небо? Небо для нее это маленький квадратик. Вот что такое небо. Потому что она из колодца вылезти не может. Поэтому представление лягушки о небе это какой-то маленький квадратик. Ну, подумаешь, какой-то квадратик. Что там в этом квадратике? Можно без квадратика прожить. Вот. Но если лягушка каким-то образом попадет наверх, то она увидит, что небо это не квадратик вообще. То есть это бескрайнее пространство и много чего есть в этой жизни, кроме этого колодца. Вот. Но колодец накладывает особенность, ограничения на ее мышление, на ее восприятие. Вот. Точно так же люди живут сейчас в таком очень узком мирке. Вот, и за пределы этого своим сознанием они выйти не могут. То есть мы думаем, что мое сознание может путешествовать куда угодно. Ну, если бы, то было бы так хорошо. Да? Вот, но мы видим, что большинство людей мыслят в очень ограниченных категориях, при этом они считают их широкомыслящими людьми. А в чем их широта мышления? Вот, то есть то, что человек может поговорить о том, о сём, как бы прослыть эрудитом, то читал, это смотрел, это видел, это слушал, все как бы я эрудит. Да? Вот, но широта или узость, она не просто какими-то вот такими материальными рамками измеряется. Здесь тоже можно, конечно, одни люди такие более узкие, узколобые, другие более широкомыслящие. Но когда мы говорим о широте мышления, широте восприятия, имеется в виду духовная реальность, входит или нет в наше восприятие. Если она не входит, то вся наша материальная широта – это широта вот этого вот квадратика маленького, который над головой. Потому что материальная природа сама по себе, ведь сказано, это лишь эко-пада вибхути, лишь одна малая часть бытия, три пада вибхути, три четверти бытия – это духовное существование. И поэтому, когда человек, конечно, находится в таком вот материальном состоянии на дне этого колодца, ему говорит, ну, а духовную жизнь воспринимает весьма скептически, если особенно не было опыта предшествующего, так сказать, духовной практики из прошлой жизни. Вот, поэтому вот это вот, скажем, авидия или невежество, оно очень глубоко в его сердце находится. И требуется очень, сказать, такое серьезное погружение в себя, в понимание этих причин, почему я сейчас вот живу в этом материальном мире. Только тогда возможно говорить о каком-то глубинном очищении. Если человек является даже ведическим, но материалистом, то есть он следует просто каким-то ведическим нормам, он погрешил, понаслаждался, погрешил, понаслаждался, погрешил, искупил грехи и так далее. Все. То есть это все не является решением вопроса, потому что корень остается, и у живого существа вновь вот это вот желание, человек может быть даже искренне раскаивается в том, что он сделал, но через какое-то время у него опять появляется желание все это повторить. Вот, то есть корень остается. И единственное, что уничтожает сам корень, стремление вот этой такой материальной деятельности, которая приковывает нас к материальному миру, это правильный контакт с Богом. Не просто контакт с Богом, а правильный контакт с Богом. Потому что с Богом можно неправильно контактировать. Можно уже верить в Него, но контактировать неправильно. Неправильный контакт обозначает, что мы просим у Бога не того, что надо просить. Неправильный контакт обозначает, что мы просим у Бога материальных вещей. Вот. И это обозначает, что мы верим в Бога, но по сути, хотя мы верующие, мы относимся материалистами, почему цель материальна? Цель материальная. Вот, и поэтому он может что-то дать нам в материальном плане, но только продлить наше материальное существование. Поэтому это не является окончательным излечением. Можно всю жизнь болеть, всю жизнь лечиться, так сказать, на таблетках, там, на каких-то всяких разных свойствах, но корень болезни остается, поэтому человек остается в этом болезненном состоянии, в материальном мире. Вот. А духовная практика обозначает именно искоренение, именно сделать так, чтобы эта тенденция греховной деятельности, она с корнем ушла. И вот это уже дешевая штука, она требует очень глубинную. То есть обычное прощита искупление грехов, достаточно поверхностная деятельность, погрешил, покаялся. Но вот сделать так, чтобы больше не было желания грешить, это очень, так сказать, серьезная вещь. И вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада приводит известный стих из первой песни Шримад-Бхагаватам, Шрила Там Саркатха Кришна Пуни Шравана Киртана, где он говорит, что вот это вот полное освобождение сердца от самого желания грешить, Не какой-то там контроль над грехом, а сердце освобождение от греха. Оно происходит только тогда, когда сам Верховный Господь вмешивается в этот процесс. То есть у нас должно быть какое-то определенное желание в эту сферу. Вот. И вот это он как раз называет одним интересным термином. Он говорит, что это происходит только с тем человеком, который является сатам. Сатам обозначает, он говорит, искренне преданный. То есть он говорит, что Верховный Господь, который как параматма пребывает в сердце каждого, является благодетелем искренних преданных, очищает сердце такого преданного стремления к материальным удовольствиям. То есть сама вот эта вот тенденция решить, сами мы от нее избавиться не можем. Можем ее в себе осознать, можем ее увидеть, можем подумать, что мы безнадежны, и сколько бы там ни пытался, вот все равно, как говорится, каким-то там левым глазом в другую сторону смотрим. То есть вот сам человек от этого избавиться не может. Но он может хотеть. Это называют термином сатам. То есть, что это искренний человек. И вот такому человеку, искреннему, сатам, искреннему преданному, Кришна помогает. Вот. То есть, для самого человека полное избавление от материального бытия, от материальных желаний, оно не является реальным. Не является реальным. Потому что мы с этой, особенно с тонкой материальной природой, мы не способны с ней взаимодействовать. То есть, что такое энергия невежества, а видя шакти. Мы ее даже не видим. Понимаете? То есть я могу, допустим, что-то, какие-то грубые вещи материальные, как-то от них очиститься. Ну, допустим, не знаю, я могу от невежества в страсть подняться, от страсти в благость. То есть я могу, допустим, перестать там что-то есть или пить, там что-то, какие-то, от таких грубых вещей, видимых, понятных моему уму. Но вот это вот глубинное видение, глубинное невежество, оно настолько как бы тонко само по себе, что сам человек его увидеть не может, потому что это свойство так тонко обусловленного сознания. То есть, как вот мы не можем увидеть свой собственный глаз, потому что мы им смотрим. То есть, мы глаз не можем увидеть отражение глаза через зеркало. Я не могу увидеть свой собственный глаз. Точно так же я не могу увидеть вот это вот тонкое невежество, потому что я через него и смотрю. Понимаете? Я через него и смотрю. Поэтому я его увидеть не могу. И вот эта вот тенденция смотреть на все с позиции такого как бы вот глубинного врожденного эгоизма и вот это вот ощущение ахам мамети, я и мое, все, что связано с ним мое, вот это вот как бы такое тонкое врожденное чувство собственности и по умолчанию вот эта вот программа установлена такого как бы вот наслаждения, что все для моего наслаждения, это настолько как бы вросшая в наше сознание программа, что увидеть ее я не могу. Понимаете? Вот, то есть это как бы снять катаракту со своего глаза человек сам не может. Понимаете? Вот, только врач, специалист, он очень может тонко, скажем, отделить все эти вещи, как-то там хрусталик поменять, там что-то еще, как бы, вот такие вещи, которые связаны с там, затуманиванием зрения и прочие какие-то такие вещи, сам человек не может это сделать. Он может протереть глаза, он может промыть глаза, он там может в какой-то степени при помощи каких-то упражнений восстановить свое зрение до определенной степени. Но вот принципиальное поменять свое видение материальное, даже если у меня я стопроцентно вижу, вот у меня стопроцентное какое видение? Материальное, да? Вот поэтому поменять свое видение, даже стопроцентное материальное, на духовное я сам не могу. Вот. Но что я могу? Я могу хотеть этого. И когда человек, допустим, его уже замучила эта болезнь, и все, что у него есть, это как бы ну, какие-то желания и возможности пойти и сделать операцию, вот тогда это делает. То есть вот эта такая глубина изменений, она настолько, скажем, ну, серьезная, что сами мы этого не можем сделать. Но вот он, Кришна, Хридьянто, Сфехи, Абхадрани, вот он, находящийся в нашем сердце, он может всю эту Абхадрани, то есть неблагоприятные вещи, из нашего сердца убрать. Но в каком случае? Если мы сатам, если мы этого хотим. Если, допустим, я повторяю святое имя, я совершаю поклонение Верховному Господу, но если я внутри чувствую, что все материальные желания как были, так и есть, это что обозначает? Это обозначает, что я их сам сознательно, может быть, несознательно, но сохраняю. То есть они не уходят не потому, что силы святого имени недостаточно, или чего-то там еще недостаточно, или потому что Кришна не может очистить мое сердце, какое-то у меня такое особенное сердце, что даже Бог его не может очистить. Не по этой причине. А если это очищение не происходит, это обозначает, что я просто внутренне его не хочу. Вот все. То есть я сохраняю этот хлам. Осквернять храм. Вот когда человек наводит какой-то порядок, ему нужно там все выкидывать, какие-то вещи он легко выкидывает, а какие-то вещи настолько дороги ему, что у него рука не поднимается. Вот он сохраняет, говорит, ну пусть еще полежит, ну не мешает, пусть лежит, есть не просит, пусть лежит. Вот, то есть вот эта вот обусловленность желанием духовного чувственного наслаждения, что все первому мне должно прийти, она настолько сильная и глубинная, что мы ее не осознаем. И не считаем важным и нужным от нее избавиться. Более того, мы себе и жизнь-то свою не представляем в другом режиме, понимаете? То есть настолько глубоко стало частью нашего «я», это настолько привык жить в режиме наслаждающегося, большого наслаждающегося, маленького, какого угодно. Вот, но вот что я получаю какое-то постоянное наслаждение для себя. В этом нет какого-то особенного греха, то есть живое существо имеет право быть счастливым, нет проблем. Но это же как бы наслаждение и счастье приходит к живому существу естественно, когда оно действует в другом режиме, в режиме служения. Но это не концепция материального мира, это концепция духовного мира. Вот. И она в материальном мире с большим трудом приживается. Поэтому и происходит, и существует этот процесс духовного посвящения, когда ученик хочет измениться, он до какой-то степени изменился сам, он уже бросил пить, курить и так далее, все. Он уже до гуна благости поднялся, он уже взял в руки четки, он уже стал мантру повторять. То есть это то, что он может сам, и он демонстрирует свою решимость тем, что он это делает. Но какие-то глубинные вещи, он чувствует, что они там есть, и он от них избавиться не может сам. Поэтому единственный способ от этого избавиться, это подставить свое сердце изменениям, которые могут произойти только благодаря вмешательству свыше. И для этого существует процесс. Традиция, посвящение, парампара, духовный учитель. Духовный учитель – это та рука, через которую Кришна это делает. То есть он это делает не прямо, а точно так, как хирург. Он не просто вот, он делает это все сам, но скальпелем, инструментом определяет, что-то он там удаляет, вырезает. Вот точно так же духовный учитель – это тот инструмент, при помощи которого Кришна входит в наше сердце и вот эту вот как бы такую тонкую, как говорится, операцию, как сейчас там какие-то лазерные делают операции и прочее, когда там даже какую-то просто трубочку вставляют и через нее там как-то лазером, то есть какие-то супер вообще сложные вещи. Вот эта операция, она еще тоньше, когда наставление духовного учителя – это как бы такие вот тонкие инструменты, которые на таком глубинном уровне разрушают это вот наше невежество, которое мы сами и не видим. Мы догадываемся, что оно у нас есть, потому что мы раз в материальном мире, если я не чувствую полного духовного счастья, это означает, что вот какая-то сила внутри не позволяет этому раскрыться. Это невежество, сила называется, авидья. И сатам – это искренний преданный, тот преданный, который именно хочет достичь этих глубинных изменений. То есть, допустим, в целом люди достаточно поверхностны. И люди думают так, ну вот можно просто в какую-то систему вписаться, там, ну, какие-то ритуалы следовать, я все как бы, я свой, я ваш. Более того, человек не то чтобы лицемер, а он может просто на самом деле глубоко и не понимать этих вопросов. Он думает, что стать преданным, это вот поменять одежду, поменять имя, может быть, скажем, там, получить даже посвящение, но без глубокого понимания всех этих вещей. То есть, и если он глубоко сам не понимает, то это обозначает, что изменения-то происходить и не будут. Потому что он свое сердце до конца не отдает этим изменениям, этому процессу. То есть, даже в духовной жизни он продолжает сохранить какую-то такую привязанность, держится за нее, и это как раз не позволяет ему в полной мере и ощутить саму духовную жизнь. Вот. Мы знаем, что это называется апаратха, оскорбление. Вот. Но это какая апаратха оскорбления? Номер 10. Да? Сохранять свои материальные привязанности и не иметь полной веры в Святое Имя, даже после множества наставлений. То есть мы все прочитали уже, все мы слушали, мы уже по третьему, десятому разу читаем, слушаем. Вот. И благодаря этому знанию, благодаря этому слушанию, в принципе, я уже чувствую, что да, главная проблема, если я чего-то там в духовном плане не осознаю или не испытываю, главная проблема она во мне. Ее нигде нет. Ни направо, ни налево, ни в папе, ни в маме, ни в соседях, ни в друзьях, ни в врагах, нигде. Она во мне, то есть в моем собственном сердце. Искренне преданный эти вещи осознает. Вот, он уже, так сказать, последовал всем остальным процессам. Вот, но вот это вот оскорбление номер 10, оно не случайно 10, не первым номером, а именно 10 номером. Потому что оно, скажем так, дольше всего сохраняется в нашем сердце, вот с этим вот сложнее всего расстаться. Мы со многими вещами можем расстаться, с внешними какими-то такими вот, без проблем можем что-то там одно выкинуть, одно на другое поменять, что-то чем-то там заменить, это не требует прям чего-то такого уж великого, это не великое геройство. Вот. Но вот это вот именно глубинное изменение в сердце, когда человек именно хочет по своей внутренней глубинной природе стать слугой и перестать быть вот таким мнимым наслаждающимся. Вот это и есть самый, так сказать, большой подвиг, который может совершить душа. Подвиг или подвижничество обозначает движение в какую-то сторону, подвинуться в какую-то сторону. И вот это вот внутреннее движение души, именно глубинное желание превратиться из господина в слугу с полным пониманием, что я ничего не теряю, а наоборот приобретаю Бога, и вот это вот, так сказать, совершенно иной стандарт жизни и счастья, вот это, казалось бы, с одной стороны, самое простое действие, это движение души, оно не требует никаких внешних напряжений, но его сложнее всего сделать. И поэтому порой вот это вот оскорбление номер 10, которое мы продолжаем совершать, сохраняя материальные привязанности, да, вот, требуются, может быть, годы, а порой и жизни, чтобы человек все-таки осознал это и понял, что моя попытка наслаждаться даже в процессе духовной жизни, практики, вот, она является как бы вот этим главным и последним, что называется, препятствием в таких вот в принципиальном изменении моего сердца. То есть человек сразу это понять не может. Сначала он думает, что изменения – это вот позитивные вещи. Я перестал есть мясо, рыба, яйца, все, я перестал пить водку, там все хорошо, теперь я благостный человек. Это без сомнения хорошее изменение, это переход в другую гуну. Но в этом состоянии пока человек еще таких вот тонких вещей ощутить не может. Он совершил какой-то прогресс, и, как говорится, вся слава и хвала. Но с течением времени он сам, если он сатам, если он искренний, с течением времени он поймет, этого мало, я что-то уже сделал, но должны быть какие-то еще изменения. На начальном этапе он просто не может во всем этом разобраться, потому что это пока слишком тонко для него. Никто на начальном этапе и не ожидает этого. Вот. Но когда, скажем, уже человек поднялся в благости, утвердился в ней, и уже, скажем, он глубже понимает и тоньше все эти вещи чувствует, то вот теперь вполне естественно, что должен вот этот вот, как бы так сказать, уже решительный и последний шаг произойти. Иногда он тоже происходит не в одно мгновение, а долго. Но, по меньшей мере, человек должен понимать, что если он хочет стать чистым преданным и вернуться в духовный мир, он этот шаг рано или поздно должен сделать. Как произойдет очищение, он не знает, потому что это сделает Кришна. Пациенту не обязательно знать, как там хирург, что он там делает. Вот. Пациенту важно, как говорится, прийти и подготовиться к операции, и все. И быть открытым, и, так сказать, с полной верой в квалификацию хирурга, как говорится, предаться ему. Да? Вот это все, что требуется от пациента. То есть понять, что это квалифицированный хирург, он должен тоже, как говорится, не первому встречному там отдавать свое сердце, а операция на сердце, если с ошибкой, то это может фатально все закончиться. Вот, то есть должен быть квалифицированный духовный учитель, который является именно реальным инструментом в руках Верховной Личности Бога. Вот, и когда вот это понимание к человеку приходит все-таки, что должно вот это вот решающее, последнее изменение произойти, вот, тогда, в принципе, после этого прогресс человека, он происходит достаточно быстро. То есть, когда это вот изменение сердца последнее произошло, и человек действительно реально стал слугой из господина. Меняется абсолютно все, полностью все меняется. Восприятие жизни, он везде видит возможности служения, он все воспринимает, так сказать, как проявление Бога, то есть его видение меняется совсем по-другому. То есть теперь, скажем, если материалист, человек, который нигде не видит Бога, то вот такой человек, он везде видит Бога, такое у него видение открывается, то есть он во всем, в каждом движении, в каждом слове он видит проявление Кришны. Вот. И меняется его понимание, и меняется его эмоциональная жизнь, меняется его вкус, и все полностью меняется. Вот это вот, скажем, такой последний шаг, который является самым главным в духовной жизни. Никто не может никого заставить на это. Все, что делают, допустим, наши духовные учителя, это они, так сказать, так нас ненавязчиво вдохновляют, то есть, объясняя нам, в чем суть. И если, допустим, вот вчера, где-то там, на форуме на Кришнару был вопрос, один, значит, человек задает вопрос, что обозначает фраза Шрилы Прабхупады, где он говорит, если преданный несчастлив в духовной жизни, значит, он негодяй. Я ему там отвечаю. Ну, во-первых, говорю, не негодяй, а негодник. Вот это, как всегда, переводчики перестарались, там это слово «раскал», которым Прабхупада пользуется часто. «Раскал» — это не негодяй. Негодяй — это суровое слово, плохое. Да? А «раскал» переводится «негодник», это помягче слово, да, значительное. Когда мы говорим ребенку, ух ты, негодник, да, то есть, ну, совсем другое. Вот, или там другое еще значение, блуд, мошенник. Вот, видишь, что Прабхупада, да, такими словами жесткие, ты несчастный в духовной жизни, ух, негодяй. Негодяев убивать полагается, понимаете, решетку сажать, да, негодяй. Вот, а негодник — это совсем другое. Плут, мошенник. То есть, что такое, кто такой плут, мошенник? Этот взаимодействует с нами, но внутренне хитрит. Да? Вот это плут и мошенник. Вот он внешне как бы играет в честную игру, внешне. А внутри у него какой-то вот такой скрытый мотив, и вот он жульничает. Мы не сразу понимаем, что он... Но в конце концов выяснилось, что он нас надул. Вот он нам что-то такое предлагал, говорил, ой, там вообще отличная вещь, покупайте, все для вас, последняя скидка. А выяснилось, что вообще какую-то ерунду он нам подсунул. То есть вот это плут-мошенник. То есть человек, который внешне изображает честного, а внутренне хитрит. Вот это и есть негодник, плут-мошенник. Вот, и когда Прабхупада говорит фразу, что если ты несчастлив в духовной жизни, это означает, что ты плут-мошенник или негодник, это что обозначает? Это означает, что человек внутренне еще не является сатам, честным. То есть он внутри пытается сохранить какие-то такие вот привязанности. Внешне он уже как бы все сделал, какой-то шаг по отношению к Богу, но внутри нет. И мы не будем такого человека грубо ругать, негодяй. Но можем сказать, что он негодник. То есть он еще хитрит до какой-то степени. Он еще, так сказать, не всем своим бытием, не всем своим сердцем следует процессу. Вот что это такое. Сохранение материальных привязанностей. И поэтому Прабхупада говорит, что если ты несчастлив в духовной жизни, значит, ты плут мошенник. Значит, ты внутри мошенничаешь. Значит, ты внутри не до конца еще как-то предался Богу. Но это не есть оскорбление, это не есть какое-то унижение там, или что-то еще. Это констатация факта. Это как, вот, знаете, диагноз. Он это делает не для того, чтобы нас там как-то обидеть или оскорбить, а для того, чтобы поставить нам диагноз. Хочешь знать, почему ты несчастлив в духовной жизни? Вот почему. Ты внутри мошенничаешь. И этот человек должен увидеть сам и сказать спасибо, что мне поставили правильный диагноз, что дело не в процессе, что там не то, что там Хари Кришна мантра не работает или еще что-то не работает. Мы видим, что когда человек поет с чистым сердцем святое имя, у него все признаки экстаза проявляются, потому что его сердце полностью открыто. А если человек губами шевелит, а сердце его полностью закрыто, ничего, никаких эмоций не будет. Понимаете, он будет какая-то ерунда, не работает. Что не работает? Он сам не работает. Он сам внутри как бы полностью не открыт. Поэтому это то же самое, что говорит, вот дерево сухое горит, а мокрое не горит. Какой-то не тот огонь. Огонь какой был, такой и остался. Но одно дерево мокрое, другое сухое. Сухое легко загорается, мокрое не горит. Вот в чем проблема. Да? Вот, то есть выясняется, что сердце человека не готово, не подготовлено. И с одной стороны, благостный образ жизни и так далее, он постепенно как бы готовит нас, но никакая благость, она не способна принести вот это вот последнее изменение. Последнее изменение, или вот это вот, как бы последний, как говорится, штрих в этой операции, это когда живое существо все-таки полностью открывает себя, и оно не боится этого изменения. Оно не боится перестать быть наслаждающим и стать слугой. Не боится. Вот, и поэтому человек иногда, он, ну, как вот, знаете, наверняка, когда-то вот мы учились там нырять или плавать, это, ну, другая среда, и как-то так не всегда человек с решимостью, вот он зашел на какую-нибудь вышку, да, и вот он стоит, и он побаивается, он смотрит, другие ныряют, вроде ничего, нырнул, вот, а я думаю, вдруг я не вынырну, там, или еще что-нибудь такое, ну, как-то так, какое-то беспокойство такое испытываю, и человек может подниматься, на это, смотреть туда, опять спускаться, нерешительный, потом в какой-то момент ему говорят, да что ты боишься, ну, видишь, вот все ныряют, все нормально, да? Вот. И в какой-то момент он тоже может подняться и сказать, а, ну ладно, хуть, и все. Нырнул, и потом вынырнул, и все. Страх пропадает, сразу же пропадает. То есть вот это когда действие уже когда совершено. Вот. Но решиться на это может человек не сразу. Вот. Поэтому, поскольку для нас в обусловленном состоянии это совершенно, ну, новое, незнакомое и непонятное дело. Да? Вот. Поэтому очень важно иметь общество людей, которые этот шаг совершили. И этот шаг, он полностью их преобразил. Мы видим, что они не стали хуже, они стали лучше. Вот, поэтому в духовной жизни это вот вайшнава санга, то есть общение с людьми, которые бесстрашно предались Кришне, и ничего плохого с ними, ничего не произошло, наоборот, они вынырнули на другом берегу, они вынырнули в другом качестве совершенно, и теперь они, скажем, уже могут помогать другим людям. Вот такая санга, такое общение, оно является принципиально важным, потому что в любой традиции самый главный сильный элемент — это наличие людей, достигших духовного, то есть то, о чем мы говорим, рекламируем. Должны быть люди, которые достигли этого. Мы сколько угодно расписывать прелести того или сего, но покажите мне человека, достигшего чего-то. Если я вижу, что есть человек реально достигший, да, технология работает. И это меня вдохновляет. Понимаете? Вот поэтому вот эти вот духовные учителя, возвышенные духовные люди, это как раз и есть те самые достигшие, то есть те, кто не побоялись этой операции на сердце совершить, вот, и это принесло им абсолютное благо. Более того, как говорится, умерших на этой операции нет. То есть эта операция навсегда благотворна. Но вот этот вот шаг решится, все-таки сердце, мы знаем, ну, сердце такая тонкая штука, маленькая, малейшая ошибка. Но это материальное сердце. А духовное сердце, оно бессмертно. Хридаяма, наше духовное сердце души, оно бессмертно. Здесь нет как бы самое худшее, что может произойти. Ну, если я сегодня, так сказать, пошел на операцию, там самое худшее, что может быть, ну, это отложили там, на день, на два, на год, там что-то еще. Это самое худшее, что может произойти. Поэтому здесь нет какого-то такого риска, который вот присутствует при вот боязни какой-то такой операции на материальном сердце. Вот. То есть вот это вот изменение. Глобальное, полное изменение – это то, что целиком, полностью зависит от нашего желания, больше ни от чего, больше ни от чего. И поэтому он здесь, это, вот в этом стихе, Шринватам Салкатха Кришна, Шрила Прабхупада приводит это вот лекарство, он говорит, это процесс слушания, воспевания святых имен, форм, качеств, деяний Господа, когда они правильно слушаются, воспеваются, потому что иногда можно неправильно. Как неправильно? В духе сахаджи. Дух сахаджи, легковесное отношение к этим всем вещам, когда меня не интересует деяние Кришны на Курукшетре, а интересует деяние Кришны только вот, скажем, во Вриндаване, когда мне не интересна Бхагавадгита, а интересна только Гопи-гита, вот это и называется неправильное. Понимаете, у нас неправильное отношение к Кришна-катхе. Вот. И вот это то, что обозначает неправильное слушание и воспевание. Когда эти вот сахаджи, что такое, выдергивают одно, говорят, о, это там все ерунда, это для новичков. Разговор Кришны и Арджуны на поле битвы Курукшетры, это Бхагавадгита, это все ерунда, это для новичков, а для нас Гопи-гита, это вот песни Гопи во Вриндаване, это вот там все эти интимные отношения Радхи и Кришны, вот это вот для нас. Это называется сахаджи, то есть когда люди, скажем, там пренебрегают одними деяниями Господа и, скажем, там другие какие-то, все, что делает Господь, это абсолютно. И человек, который не знает Бхагавадгиту, он ничего не поймет в этой Гопи-гите на самом-то деле, вот, потому что сначала нужно основы глубоко усвоить. И вот изменение это вот происходит тогда, когда человек хочет, чтобы оно произошло. А для того, чтобы он хотел, чтобы оно произошло, он должен постоянно контактировать с этими людьми, которые уже или этого достигли, или к этому идут. И постоянно, как бы сказать, вдохновляют друг друга именно на эту тему. Вот, то есть чем занято. Чем наполнена жизнь серьезных преданных? В Бхагавадгите Кришна говорит: «Матчита мадгата прана будхаяна параспарам катхаятам чинитя нитя юкту пасате», да? Что они, жизнь моих чистых преданных обращена ко мне, их умы посвящены, значит, обращены ко мне, их прана, их жизненная деятельность в служении мне занята. И они будхаянта параспарам, они постоянно рассказывают друг другу обо мне и вдохновляют друг друга. То есть на что они вдохновляют? Вот на вот это вот, скажем, движение, внутреннее движение сознания к полному вот этому вот окончательному уже необратимому изменению. И это наша тапаси. Здесь комментарий Прабхупады говорит, что повторение имени Господа, прославление Его деяния — это тоже тапаси. Он говорит, ну тапаси легкая. Совершая ее, каждый может стать счастливым. Вот. И он говорит дальше, тот, кто желает по-настоящему очистить свое сердце, что такое по-настоящему? То есть можно поверхностно, он говорит, тот, кто желает очистить по-настоящему свое сердце, должен непременно воспользоваться этим методом. Другие методы, карма, гьяна, йога, не помогут очистить сердце до конца. До определенной степени да, но они не проникают в самую глубину, потому что карма, гьяна и йога, они все равно имеют дело с нашими поверхностными покрытиями, с физическим телом, с тонким телом, с пранами и так далее. Вот. А бхакти это то, что имеет дело именно с глубинным уровнем, изнад глубинным уровнем, сознанием, сознанием души. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Но если он не может, ну, по слабости сердца следовать многим наставлениям духовного учителя, которые он дает, но в основном он уже может повторять это время. Какие-то шансы у него есть?
Это значит неквалифицированный ученик. То есть у духовного учителя есть квалификация, и у ученика должна быть квалификация. Если мы знаем, что детей принимают в школу, тоже не все подают, тоже какое-то тестирование. Если человек вообще не может учиться, ну как, ну, хоть любого учителя, там вообще идеального учителя возьмите, но если человек вообще не может учиться, то что учитель может сделать с ним? Вот, поэтому должна быть квалификация учителя и квалификация ученика. Вот, или тогда просто процесс затягивается. Как это в школе, как там говорят, называется, на второй год остается, да? На второй, на третий, там, или еще что-то. Ну, или, скажем так, его из школы выпустят со справкой, без аттестата. Да? Учился, учился, ничему не научился. Ну, то есть, скажем так, это затягивает процесс. До тех пор, пока все-таки у ученика достаточная квалификация от хикара не разовьется. А что еще? Какие варианты? Иногда вот такие вещи... Аджамил, он же не дурак, да? Смотрите, он же, в общем-то, был брахманом, разумным человеком. Он попал под такую вот сангу, общение неблагоприятное. Что в его случае сработало? Шоковая терапия. Ямадутов увидал? Это был шок. Любой из нас, кто видит Ямадутов, испытает шок. Сильнейший. Вот, потому что эти ребята появляются, там, где они появляются, это значит все. То, что было, этого уже не будет здесь. Ну, там, в такие места, так сказать, там все казематы и, так сказать, подземелья и пытки и вот этого материального мира, это детский лепет. По сравнению с тем, что происходит на Ямалоке. Здесь тоже иногда, так сказать, люди попадают в переплеты, там тоже такие ямадуты, там, ногти выдергивают там, или еще что-нибудь, там, какие-то изощренные пытки, и люди там орут благим матом. То есть все это детский лепет по сравнению с ямалоками. Да? Вот, поэтому если появились ямадуты, это обозначает все. И Аджамила понимал, когда он увидел ямадутов, он понял все. И для него это было шоком. Причем шок не то, что там я услышал о падении рубля или доллара и испытал шок. Это мелочи, понимаете? То есть тот шок, который испытал Аджамила, это был серьезный шок, настоящий шок. То есть, вот, вы думаете, что зря там люди в момент смерти там, штаны наделали там, или еще что-нибудь такое. Это ну, такое как бы, впечатление, что мало не покажется. Понимаете? Вот, и для Аджамилы это стало очень мощным. В аюрведе есть, это шоковая терапия. Это один из методов излечения, шоковая терапия. Вот. И вот Аджамила, он такой, как бы вот, по природе человек не глупый, но слабовольный оказался. Хридая даурбальям, слабое сердце, то, о чем вы говорите. Слабое сердце означает, что он все понимает, но сопротивляться не может. Ну хорошо, Кришна как высший доктор, он применит, может быть, шоковую терапию. Вот. И мы видим, что так сказать, уже на последнем этапе своей жизни Кришна показал ему перспективу. Видишь? Хотя Вишнуду тоже за тобой пришли, но вот такая перспективка была, понимаешь, Аджамила? Он все там полностью покрылся потом, там, что из него только не вышло, непонятно. Вот. Но после этого он стал резко очень серьезным. То есть иногда для того, чтобы стать так вот резко очень серьезным, нужна шоковая терапия. А Кришна пробует такую терапию, такую всякую, не понимаешь, но тогда шоковую применим. Вот. И тогда уже, скажем так, вот его там на краю, он уже стоит на пробу, все, он тебя держит, так сказать, за последнюю, так сказать, волосинку, на которой ты висишь, все. Ну что, да, ну все, тогда ладно, последний шанс тебе дан. Нет, ну ладно, продолжим потом, продолжение в следующей серии, в новой жизни. Поэтому есть люди, против которых вот только шоковая терапия действует. Все? И что-то еще?
Почему опасность седьмого оскорбления? Мне кажется, это оскорбление более осознанно, чем десятое оскорбление. Внешне похожее. И то, и другое основано на внутреннем желании грешить. Но человек грешит всегда, потому что у него говорит, внутри проблемы невежества.
Чем принципиально седьмое и десятое отличается? Давайте вспомним. Седьмое оскорбление святого имени, что обозначает осознанно грешить, надеясь на очистительную силу святого имени. Да? Седьмое. А десятое обозначает сохранять материальные привязанности и не иметь полной веры в воспевание святого имени, даже получив множество наставлений на этот счет. Да? Вот оно, седьмое и десятое. В чем принципиальная разница? Разница в том, что седьмое оскорбление, оно является, скажем таким, ну, более тяжелым, потому что человек в принципе не собирается очищаться. Он говорит, о, Хари Кришна мантра, очищает всех грехов, отлично. Будем совершать грехи, и будем, мы нашли прекрасную, так сказать, панацею. Вот, мы можем грешить и повторять Хари Кришна мантру, все будет уничтожаться. То есть мы пользуемся Кришной как каким-то моющим средством. То есть мы узнали, что это средство оттирает все, в общем. Что хотите, ржавчину, жир, там, любые пятна, вообще универсальное моющее средство от всего. Понимаете? Я думаю, ну все, я прочитал в шастре, что нет такого греха, который не может... Отлично. То есть это обозначает, что я становлюсь не просто грешником, а профессиональным, глубоко укоренившимся грешником, который в принципе и меняться-то не хочет. И я очень радуюсь, что у меня теперь есть такое средство, которое я могу оставаться вечным грешником, а в ад не попаду, а в ад не попаду, отдыхайте, я в аду, ты, у меня есть Хари Кришна, все. Понимаете? То есть это как бы такой неисправимый грешник, понимаете? Неисправимый в принципе. Вот. А десятое оскорбление, оно обозначает, что да, у меня есть слабость сердца, вот, но все-таки я когда-то, наверное, решусь на это. То есть я не отказываюсь от идеи очищения, просто я, как бы сказать, по дурной привычке оттягиваю это, ну завтра, ну послезавтра, ну через год. Но в принципе эту идею я не оставляю, что да, я когда-то очищусь, понимаете. А седьмое оскорбление обозначает, все, дулю с маслом, у меня есть очистительное средство, я буду оставаться грешником и очищаться, все. То есть у меня есть вечная индульгенция. И вот это, может, Кришна говорит, ничего себе, парень, да? Вот это оскорбление серьезное очень, понимаете. Вот поэтому... грешить надежда на очистительную силу святого имени. Вот, если преданный не имеет силы, как бы это сказать, избавиться полностью от греха, он должен думать так, что я грешник, я достоин ада, так сказать, пусть за мной придут там все ямадуты, вот, но так или иначе я буду все равно продолжать служить Кришне, хотя у меня там есть какие-то слабости, что-то еще, вот, но он никогда не будет использовать святое имя в качестве очищения. Он говорит, да, это Кришна, извини, я свинья, вот такая, так сказать, но преданная тебе свинья. Вот, поэтому я буду стараться, насколько это возможно, сказать, служить тебе. Когда-то, наверное, я исправлюсь. Вот. Ну, пока я слаб, и так далее. Это будет десятое оскорбление, понимаете? А когда человек в принципе не желает меняться и использует Хари Кришна мантру как такое просто средство, и при этом желает оставаться тем, кем он был, вот это уже оскорбительное отношение к пацанам. Поэтому седьмое оскорбление, оно более тяжелое, конечно. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.